Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Я ее бессменная ведущая Ирина Баблоян и, разумеется, Леонид Гозман со мной. Леонид,
Я тоже бессменная.
Абсолютно. Ну, Леонида Гозмана я уж не знаю, кто может заменить. Никто не может так уж.
Ну, хорошо, согласились.
Искусственный интеллект, разве что, если будет под вашим именем. Да. Ну что ж, призываем вас ставить лайки этой трансляции, писать ваши комментарии после эфира. Чем больше лайков в самом начале эфира, тем чаще будет выпадать эта трансляция по ходу прямого эфира в Ютубе другим пользователям. Так нас с вами станет больше. Ну и подписывайтесь на «Живой гвоздь», скачивайте все приложения «Эхо», чтобы нас слушать в аудиоформате. Читайте расшифровку потом на сайте echo.fm.online. Непременно читайте еженедельную колонку Леонида Гозмана на «Новой газете Европа». Что уж я про это так редко говорю, но читайте, заходите, уделяйте ей внимание. Вот, вроде бы, ну и донатьте, если у вас есть такая возможность. Кстати, еще нужно сказать, что у нас теперь два книжных магазина. Есть «Дилетант медиа», к которому вы привыкли, а есть еще магазин «Эхо», теперь книжный, прекрасный. Заходите, там огромное количество книг. И часто те книги, которые по понятным причинам не могут продавать в shop.diletant.media.
Можно я про это? Да. Я хочу про это добавить, про магазин «Эхо».
Давайте, конечно.
Потому что они оказали большую любезность мне, ну и, по-моему, заочно Михаилу Шишкину, великолепному писателю русскому, опубликовав мою рецензию на его последнюю книжку, называется «Мои». Эссе о русской литературе. Ну так, не мои эссе о русской литературе, мои точка эссе о русской литературе. Там мой Пушкин, мой Гоголь, мой там еще кто-то и так далее. Вот. Посмотрите, пожалуйста, там есть рецензия. Там нет ссылки по правилам понятным, там нет ссылки на то издательство, которое его издало, но найти это ничего не стоит, а книжка, по-моему, очень хорошая.
Вот, тем более. Так что заходите обязательно, да, посмотрите. В общем, я думаю, что можно найти себе на любой вкус, там, честно говоря, чтиво. Теперь вроде бы всю официальную информацию я сказала, можно переходить к самой программе. Но начнем мы с психологии события. Психология события, вы знаете, Леонид, я вот тут даже не знаю, как разбирать, честно говоря, этот петербургский юридический форум. Там, куда ни глянь, вообще психиатров надо вызывать, мне кажется. Что не высказывание, то можно какие-то, не знаю, научные исследования делать. Как вообще мы до такого дошли?
Это действительно просто абсолютная фантастика, просто абсолютная. Вот. Правда, я совершенно не понимаю, как мы сегодня все успеем. У нас столько вообще материала на сегодня. Просто я не понимаю, за 2 часа не успеть. Вот. Ну ладно, форум. Значит, вот вы высказали сейчас ту мысль, которая возникает у любого нормального человека, когда он смотрит хотя бы кусочек этого форума. Это какое-то безумие, понимаете? Это какой-то балаган такой, какой-то мрачный, злобный балаган. Вот. Просто что-то ужасное, да? Вот. Дурак на дураке сидит, дураком погоняет. Ну, в общем, что-то кошмарное совершенно, да?
Вы знаете, я еще только одну строчку вставлю. Я видела заголовок прекраснейший абсолютно. Это на «Новой газете», на той самой «Новой газете», которая в Москве работает. Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты», значит, когда писал об этом форуме, назвал это «5000 юристов родили child-free». Вот, мне кажется, это идеально вообще.
Вы понимаете, вот есть уровень этого безумия, да? И над этим уже все, на самом деле, смеялись. Ну что, скворечники важнее английского языка. Ну, ясное дело, важнее, да? Это сказал, между прочим, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Он бы хоть фамилию поменял вообще. Ну что ж такое? Ну вот просто это же оскорбление для всех нас. И вот, человек носит, не просто носит фамилию Толстой, является потомком графа Льва Николаевича Толстого. Прямым, то есть, черт, что вообще? Вот, значит, дальше. На голубом глазу они сообщают, что посольство России завалено просьбами о переезде в Россию, потому что только в России можно сохранить традиционные ценности. Только в России, понимаете? И они это совершенно спокойно говорят, да? Вот. Какая-то там матушка сидела, значит, матушка в смысле, ну, вот это, как бы, как это название, звание это или что это, ну, в общем, вот какая-то женщина из РПЦ, вот, она
звание
говорила...
хорошо звучит, Леонид.
Ну, да, наверное. Вот, значит, она, ну, к ней обращались, матушка, черт, я не знаю, к ней надо обращаться. Вот, матушка имеет два значения, на самом деле. Это в монастыре такая мать-настоятельница, по-моему, к ней обращается матушка. Вот, и матушкой называют супругу священника. Но она явно не супруга священника, она сама в этой одежде, да? Вот. Она сказала, что она говорила об очень важной проблеме. Вот ни вам, ни мне в голову не придет, что это вообще проблема, да? Надо, оказывается, регламентировать работу военных священников. Понимаете, вот все у нас хорошо, а работа военных священников не регламентирована.
А что, они
вот
не дорабатывают, я не понимаю.
Я не знаю. Она сказала, что вот если возникают проблемы, если командир, не дай бог, атеист, или еще, наверное, того хуже, а может быть, лучше другой веры человек, вот, то тогда там возникают какие-то проблемы. Это надо регламентировать срочно. Срочно, понимаете? Это говорится на Петербургском юридическом форуме с высокой трибуны там и так далее. Вот. Говорится много всего хорошего. Ну, хоть не на форуме, но примерно в те же дни в телевизоре сказали, что, значит, нужно, что, оказывается, почему американские инженеры ехали сюда строить заводы, ну, вот, в 30-е годы. Вот вы не догадаетесь, потому что вы телевизор не смотрите, понимаете? Поэтому ну, вы так глупой женщиной и умрете, понимаете? Вот. Потому что по телевизору объяснили, что они ехали потому, что им там грозила голодная смерть.
Ничего себе.
Эта идея, что на Западе голодают, она вечна, она никуда не девается. Вы знаете, уже...
И плевать на то, что Запад сколько раз нас спасал.
Это без разницы. Это без разницы. Вот. Значит, когда 2 года назад, кстати, 2 года уже прошло, когда мы с женой, когда я получил звание иноагента, высокое звание иноагента, мы в этот момент были в Европе, вот, и нам все говорили, не возвращайтесь, мы решили вернуться. Мы вернулись, да? Ну, ненадолго, потому что сразу начались там всякие преследования, аресты там, то, что и потом несколько часов было дырки, в которую, значит, мне удалось ехать. Так вот, я тогда, эти там пару месяцев, по-моему, в России успел провести, я сам по телевизору слышал, сам про себя по телевизору. А почему я вернулся-то? Почему, говорит, он, Козман, вернулся? Потому что ему в Европе есть было нечего. Ну, просто нечего есть, понимаете? Вот, и я хочу сказать...
А нет, нечего есть, и еще замерзали вы наверняка, здесь же холод.
Это лето страшно. Было, я еще не замерзал, это лето.
Черт побери.
Вот, я не замерзал, но я голодал. Вот, и... Товарищ Бастрыкин тут сказал на форуме уже, он сказал, что в тюрьмах у нас роскошные условия, сказал он, роскошные. Могу подтвердить, меня в тюрьме подкормили маленько. Вот. Если бы не это, так бы и помер с голоду, наверное. Понимаете, это все безумие. Одновременно Дума работает активно. Депутат Милонов предложил законодательно запретить добавлять майонез в шаурму. Вот. Он это предложил. Ир, он депутат, он член парламента великой страны.
Но вам уже Бастрыкин ответил на это.
Ну да, вот, я все никак поймать, госдура, ее всем теперь можно называть, или только представитель Следственного комитета. А товарищ Дованков, который антивоенный кандидат, хочу напомнить, да?
Конечно,
он пошел немножко дальше Милонова, но это правильно, потому что он вице-спикер, а Милонов просто депутат.
Он еще вот. Кетчуп запретил туда добавлять?
Нет, он сказал более правильно, вы смеетесь зря. Он сказал, что надо регламентировать процесс изготовления шаурмы. Потому что, понимаете, вот столько народу делают шаурму в России без всякой регламентации, так? Вот. А Государственная Дума в лице товарища Дованкова теперь этим озаботится и регламентирует.
Знаете, Леонид, вот... смотрите, какая прекрасная страна будет. Шаурма по регламенту. Для военных священников будет регламент. И скворечники повсюду.
И скворечники повсюду. И мы будем жить все в скворечниках. То есть это вообще это какое-то действительно ужасное безумие. Только, знаете, я вот думаю, что, может быть, это такие злобные клоуны. Да? Вот я не понимаю, вот, а бывают вообще злобные клоуны? Клоуны вообще-то они же добрые. Во всем мире, да, и всякие там, ну, вот аналоги наших клоунов, которые есть в разных там цирках и прочих зарубежных странах, мне кажется, они в основном добрые. Ну, может, это наше изобретение, может, это злобный клоун. Но вы знаете, вот я думаю, что отсмеявшись, надо посмотреть на второй уровень. На самом деле, во всех российских таких публичных мероприятиях есть два уровня участников, соответственно, два уровня месседжей, вот, которые они дают. Первый уровень участников – это просто такие, мягко говоря, не самые умные люди, злобные, обиженные, закомплексованные, которые несут чушь абсолютно, да, сами в нее иногда верят. Раньше они выступали только по телевизору, я их сколько видел, а теперь они еще выступают на форумах и так далее. Да? Вот. Но они не имеют, никогда, не имеют никакого отношения к реальности. Понимаете, вот от того, что Мавш сказал, что надо регламентировать деятельность военных священников, это не значит, что будет регламентироваться деятельность военных священников. Это ничего не значит. Сказал и сказал. Правда, надо сказать, что у них какой-то есть орган в их теле, не знаю какой, которым они чувствуют, что правильно, а что неправильно. Что?
Щупальцы.
Может быть, щупальцы, может, еще как-то. Разные бывают органы. И они этим органам чувствуют чего-то, да? И поэтому вся их озабоченность, она полностью соответствует линии партии. Вот полностью, да? Они озабочены тем, чем надо быть озабоченным. В свое время Михаил Александрович Шолохов сказал, когда его, когда на ком-то там съездили, там какие-то журналисты его спросили, что вот вы пишете по указке партии, или там советские писатели пишут, он сказал, пишем мы по указке своего сердца, но сердца наши принадлежат партии. Вот. Вот их сердца или тот орган, которым они чувствуют, который вы назвали щупальцами, а я никак не назвал, значит, они этот орган у них очень хорошо развит, такой большой-большой, понимаете, и они им улавливают ветры. И поэтому они действительно озабочены тем, чем надо. Понимаете, они озабочены ментальной агрессией Запада против нашей духовности, против наших традиционных ценностей. Они, обратите внимание, они не озабочены здравоохранением. Ну что хрен с ним. Они не озабочены дорогами, они не озабочены ничем. Ну, или, в крайнем случае, они вам скажут, что у нас потому и дороги, здравоохранения и так далее, да, ровно в том органе, которым они чувствуют, что у нас не защищены традиционные ценности. Вот. То есть, вот это все совершенно четко. Но есть второй уровень людей и второй уровень месседжа, о котором предлагаю поговорить всерьез. Уже тут ничего смешного, уверяю вас. Значит, это люди, которые, может быть, тоже не сильно умные. Может быть, они ничего не решают. Но они проводят линию партии. Это люди, которые перед форумом, этим, другим, 25-м, их все время они проводятся, да? Они не просто доверяют своему органу, а они, скорее всего, общаются с кем-то из реальной власти. И это кто-то из реальной власти говорит ему, Петя, например, он говорит Петру Олеговичу Толстому, Петя, вот надо поднять вот эту тему. Ты умеешь, ты справишься. Вот давай, Петя, ты вот про это как-то поговори, да? Это очень важно сейчас для нас. И Петя говорит про то, про что велено говорить. Петя в данном случае собирательный образ. Там таких Петь сколько хочешь. Вовсе не один Толстой. Вот. Значит, что они нам сказали? Вот теперь давайте смотреть, что они нам сказали. Потому что они нам сказали очень важные вещи о ближайшем будущем нашей страны. О ближайшем. Реально, да? Самое главное произнес, опять же, Петр Олегович Толстой. Вот ваш бывший коллега, между прочим. Не могу гадость не сказать. Вот. Значит, сколько лет на Первом канале он выступал, да? Я был в его программах несколько раз, между прочим. И я вам скажу, Ира, он не самый глупый из них. Он не очень...
Да в том-то и дело, понимаете? Я не знаю, что им там на завтрак подают, что они все...
Он не самый глупый, нет. Так вот, Петр Олегович сказал очень важную вещь, самую важную. Он сказал, ссылаясь, разумеется, на Владимира Владимировича Путина, он сказал, что государство важнее индивидуальной жизни. Вот нам 30 лет говорили, что наоборот, а это неправильно. Государство важнее человека. Вот. Даже большевики, даже коммунисты стеснялись так говорить. Они говорили все для человека, все во благо человека, все во имя человека. Были анекдоты, мы знаем имя этого человека там и так далее. Да? Вот. Но они хотя бы они делали вид, потому что им было неловко сказать, что самое главное – это государство. У нас самое главное – это государство. И не просто государство, конечно, а государство, которое возглавляется Владимиром Владимировичем Путиным, дай бог ему здоровья. Да? Вот это государство и есть то, что важнее человека. Можно было бы сказать... что, ну, мало ли, чего они там говорят, можно вообще наплевать и забыть, вообще идти дальше, да? Нет, черт в деталях, детали они разъяснили, очень подробно. Значит, например, смотрите, если государство важнее человека, и государству хочется роста рождаемости. Вот ему хочется, оно, ему солдат не хватает, ему рабочих не хватает там, и так далее. Да? Вот. И оно хочет многодетную семью. Зачем оно ее хочет, неизвестно на самом деле, потому что вот 9 детей, например, у ныне арестованного главы района в Дагестане, два сына которого участвовали в теракте, были убиты в перестрелке. Вот. То есть там тоже традиционные ценности, но какие-то не те. Кроме того, многодетность, это долгий разговор, я не хочу на это ходить, но просто поверьте, многодетность несет за собой и влечет за собой массу далеко не всегда приятных проблем для общества. Массу. И переход на нуклеарную семью, на семью с малым числом детей, который произошел где-то лет 300 назад в Европе, да, и связан, прежде всего, с урбанизацией, он не случайно произошел, тоже адаптивная вещь, на самом деле. Ну, хорошо, ладно, вот они хотят многодетную, окей. Вот если они хотят многодетную семью, у вас есть право на аборт? Я бы сказал вам, что у вас есть вместо права на аборт в этой ситуации, понимаете? И они аборты собираются запрещать. Как? Почему-то, мне их мудрость непонятна, мне не постичь, значит, они не хотят сразу запретить аборт. Ну, просто сказать, аборты запрещаются. Все. Нет, этого они не говорят. Они почему-то это делают по частям. Значит, тот же Петр Олегович сказал гениальную вещь. Он сказал, что в Государственной Думе обсуждается закон о праве эмбриона на жизнь. Эмбриона. Да? Кстати, обратите внимание, больше никогда не произносят плод. Они произносят эмбрион, они произносят человек и так далее. Да? Ну, потому что плод можно удалить, а эмбрион вроде как уже нельзя. Это, в этом глубокая мысль есть. У политзаключенных нет права на жизнь, у украинцев нет права на жизнь, а у эмбриона должно быть право на жизнь, и они ему его дадут. Одновременно с принятием закона о правах эмбрионов, они собираются принять закон, который ограничит возраст, срок беременности, при котором можно совершать аборт по желанию женщины, сократя с 12 недель, как сейчас, до 9 недель. Ну вот, я не знаю, кому-то надо объяснять, что это большая разница, да? Это большая Конечно. Разница. Огромная. Значит, во-первых, то, что ты беременна, то, что женщина беременна, она узнает не сразу после того, как она забеременна, через некоторое время. Да, время обычно Конечно. Проходит, да? Вот. Кроме того, ну, людям надо обдумать ситуацию, в конце концов, да? Обдумать. Это далеко не всегда простое решение, да? Не говоря уже о том, что это, в общем... может причинить вред здоровью женщины тоже. На самом деле, тоже бывает, да? Поэтому это огромная совершенно разница. Кроме того, учтите, что государство вполне может запретить поставку эффективных контрацептивов в Россию. А почему нет? Вот. Или сделать их запретительно дорогими. Это будет вообще самое классное. Тогда у элит контрацептивы будут.
Будет возможность, а у населения
да. А нет. А у плебеев не будет. И это классно. Это вот сословное общество. А вы, ребята, размножаетесь. А вы размножаетесь, нам солдаты нужны. Да? Вот. Отлично, отличная вещь. Вот это они сделали. Это вот они подробно ртом объяснили. Никаких сомнений здесь на самом деле нет. Дальше. Образование. Образование. А нахрена учить английский язык? А что они сказали?
Ну, не первый
если
раз.
Если учить, то китайский. Но ну, это правильно, язык хозяев надо знать. Вот.
Вы знаете, знали, я не вижу ничего плохого в том, чтобы учить китайский язык на китайском
не вместо,
языке.
Не вместо английского.
Ну, не вместо английского, что мешаете. Ну, да,
вы почему не учить
китайский и английский, конечно.
Да, конечно, конечно.
А не то, чтобы запретить английский и навязать китайский.
Вот. Но более интересно другое. Что там сейчас уроки, часы на иностранном языке сокращаются, а часы на уроке труда увеличиваются. И как раз на уроке труда можно было бы делать скворечник. Понимаете, Ир, уроки труда на самом деле, я такой, может, неожиданно для либерала вещь скажу, уроки труда вещь хорошая. Школа должна учить тому, что нужно в жизни, да? Например, оказывать первую помощь. Вот я убежден, что должны быть уроки.
Ну, на уроках ОБЖ учили нас.
Вот, понимаете, назови это ОБЖ, не ОБЖ, назови как хочешь. Да?
Ну,
но
да.
Каждый человек, если он не дебил, должен уметь оказывать первую помощь. Но это необходимая вещь. Как бы ни была развита медицина, чего бы там ни было, да, как сделать искусственное дыхание, как перевязать рану, как там еще что-то сделать. Ну как, конечно, надо, да. Вот, окей, это нужная вещь. Но ведь уроки труда, если ты будешь там делать скворечник, это не просто скворечник, это архаика, это уход в какой-то там 19-18 век. Потому что скворечники не надо делать руками сейчас. Не надо. Скворечники можно поставить на поток. Их выпуск, они будут стоить 0,5 копейки. Понимаете, на поток поставь, и все, и продавай за 1,5 рубля. И все будут вешать, или вообще бесплатно раздавать, чтобы люди вешали скворечники для птичек. Ну и все будет, и всем будет хорошо. Да? Вот. Надо учить, например, окей, вы хотите учить труду, да? Ребят, так научите написать программу для изготовления скворечника. Ты программу напиши, да? Которую потом можно заложить во что-то, и она сделает скворечник. Вот это будет 21 век.
А не 19. Знаете, там в большинстве своем надо будет иностранные слова использовать.
Это и вообще, понимаете, проблемка. В 21 веке у людей возникает какая-то мысль странная, что, может быть, государство не самое главное. Понимаете? Вот. Поэтому надо делать вот так. Мы на уроках труда, в моей школе, в которой я учился, мы делали палку для швабры, я помню. Нахрена она была кому нужна, когда швабры продавались в магазине? Я не знаю, но мы делали палки для швабры. А еще мы делали табуретки. Я лично сделал табуретку. Сделал.
Мы фартук шили. Ну, точнее, как мама за меня
шила. А я сделал табуретку. Я даже Петру Олеговичу Толстому не желаю на этой табуретке сидеть. Это какой-то урод получился, понимаете? Что естественно, на самом деле, да?
Вот и вот. Что выросло из вас, Леонид?
Конечно. Если сделал бы табуретку, так бы и было. Если конечно. Все было бы хорошо.
А вы, небось, еще английский изучали?
Я еще английский изучал, да. Ну, в общем, у меня было много недостатков, конечно. Вот, теперь смотрите. Значит, то есть, они о чем говорят? Они говорят о том, что они хотят установить в стране архаику, абсолютно, ну да, и, соответственно, к этой архаике людей готовить.
Готовить, вот. Да.
Да, это не все, что они сказали. Они сказали еще довольно много интересного. Вот. Ну, в те же дни, когда был форум, например, Кадыров сказал, что мы будем теперь убивать родственников террористов, да, по законам кровной мести. Понимаете, ну действительно, почему не убивать родственников террористов по законам кровной мести? Мне кажется, что вообще на самом деле давно пора.
Вот. Шайтанов.
Mm-hmm. Вот. То есть это тоже, естественно, говорится наряду с майонезом и прочим. Вот. Значит, что еще они интересного такого сказали и очень важного, да? Они сказали, что они никогда не допустят принятия закона о семейном насилии. Вот это из конкретных...
Год семьи тем более.
Год семьи. Потому что это отмычка, это разрушение нашей традиционной семьи. Это сказала Нина Астанина. Дама, депутат Государственной Думы, женщина, мать, все как положено. А может, не мать, я не знаю ее биографию, а может, не мать. Вот. Значит, у нас в стране каждый год погибают тысячи женщин, тысячи, от рук своих мужей и сожителей. Да? Вот. Но это не важно. Важно защитить традиционные ценности. И вот здесь они говорят чистую правду, на самом деле. Потому что единственная традиционная ценность в нашей стране, которая нам досталась от Орды, от Ивана Грозного, от Сталина, вот, которая так шла, да? Единственной традиционной ценностью является самовласть. Царь Иван писал князю Курбскому: «Мы холопий своих миловать вольны, но и казнить так же». Вот. А холопы все. Вот что хочу, то и делаю. Не должно быть ограничений. Но понимаете, поскольку не может государь лично, даже такой умный, как Владимир Владимирович, дотянуться до каждого человека, то такое же самовластие должно быть во всех структурах, в которые человек включен. На предприятии, например, должно быть самовластие, поэтому там не должно быть профсоюзов. Те люди, которые пытаются сделать нормальный профсоюз, не фейковый, а нормальный, они сразу объявляются врагами до того, как они сделают профсоюз. Потому что нехрен, потому что есть хозяин или директор, он тебе отец родной, вот он будет о тебе заботиться. Так же, как там помещик в свое время заботился о своих крепостных и был им отцом, там, ну и так далее. Вот. А хозяин – отец своим работникам. И в семью нельзя лезть. Потому что, понимаете, если ты применяешь закон о семейном насилии, значит, власть главы семьи, чаще всего мужа, конечно, она чем-то ограничена. Да? Она чем-то ограничена, каким-то законом. И его подданная, жена его, да, или ребенок его, может куда-то обратиться за справедливостью и законом, и мужа накажет. А это неправильно, этого не должно быть. Это не соответствует нашим духовным ценностям. Вот. То есть они русским языком, ртом, объяснили, что ждет нашу страну в самое ближайшее время. Это, чем обратите внимание, это уже не про Украину было или НАТО, которую мы, конечно, снесем с лица земли, это понятно, да? Это было про нашу страну, которую они хотят превратить вот этот концлагерь. Да? И вот к этому они реально стремятся. Так? Теперь смотрите, чему они это делают? Это не просто отражает их представление о добре и зле. Нет. Это прагматически обосновано для них. Не для нас, для них. Смотрите. Они сказали, что прорыв в защите наших традиционных ценностей произошел, знаете, когда? В 2020 году, когда мы приняли новую конституцию. Ну, а вы не помните, что мы в ней приняли? Ну, защиту домашних животных, как сейчас помню, да? Домашним животным теперь не жизнь, а рай. Но кроме этого, мы там приняли такую мелкую вещь, это вечную власть Владимира Владимировича Путина.
Конечно.
Вот что мы приняли. Это и есть наша традиционная ценность, да? Вот. Теперь, что они с этого будут иметь, вот с этого концлагеря, который они пытаются установить? Первое. Они увеличивают число врагов. Сейчас ведь многие враги затаились и понимают, что за любой протест их посадят, они на протесты не выходят. Вот часть врагов, они хитрые. Да? Отлично. Тогда мы тебя посадим за склонение к аборту. А что такое склонение к аборту? Это одному Богу известно. Понимаете, вот если отец сказал там девочке 19-летней, своей дочери, да, что, Танечка, можете рано рожать сейчас. Может, сделаем в хорошей клинике аборт, а ты родишь потом, когда университет закончишь. Вот. То он склоняет ее к аборту? Ну, наверное, склоняет, я не знаю, да? Вот. Конечно, а если муж конечно. Скажет? А если муж скажет жене, Кать, ну ты чего? У нас вот тут мы одного-то ребенка прокормить не можем, нам никак не хватает, да? Вот. А ты, значит, так, ты не работаешь, там все такое, у тебя карьера нафиг, ну и прочее. Может, не надо сейчас, да? Тоже склонение к аборту, ну и так далее. Может, можно сажать за склонение к аборту самого себя, я не знаю. Тоже, наверное, самой себя, то есть, да? Вот. Тоже, наверное, можно. Вот. А кроме того, они, конечно, таким образом, как-то не смешно, они увеличивают базу поддержки. В стране дикое количество злобных, авторитарных людей, которым нравится, чтобы ходили строем. Ну, им это нравится. Слушайте, такая система всегда находит поддержку. В любой стране есть люди, которым это нравится, да? В любой. И поэтому здесь это тоже есть. Здесь это тоже есть. Они апеллируют к ним. Говорят, теперь будет порядок, никакого ЛГБТ. Тот же самый Петр Толстой, кстати, сказал, ЛГБТ у нас запрещено. У нас запрещена пропаганда ЛГБТ. Гомосексуальные отношения пока нет. Но он правильно сказал, у нас ЛГБТ запрещено. На самом деле она запрещена, ЛГБТ. Потому что надо ориентироваться не на формальные нормы. Это еще в 30-е годы советские юристы объясняли. Надо ориентироваться на революционную целесообразность, на политическое чутье там и так далее. И с этой точки зрения у нас все запрещено. Поэтому они расширяют базу поддержки. Сколько у нас авторитарных людей, которые это будут приветствовать? Причем вовсе не только совсем уж маргиналов, дикарей, алкоголиков, да нет. А сколько будет школьных учителей, которые это поддержат? Огромное количество. Огромное количество. Я вот вспоминаю своих школьных учителей. Там были блестящие, великолепные, интеллигентные люди. Вот. Но я вот сейчас вспоминаю некоторых, которые, конечно, бы поддержали. Конечно, поддержали. И сейчас они есть, их много. Вот, так что...
В общем, юридических... запретительные меры людям очень нравится поддерживать довольно
конечно,
часто.
Конечно, конечно. Но, вот, понимаете, юридический форум объяснил нам, ну, мне, по крайней мере, да, что у них разработана система, целая большая система, которой они хотят следовать. Вот. И вот образ этого государства, почти построенного, осталось, знаете, как это называется, отделочные работы только. Вот. Уже здание стоит, все хорошо. Вот отделочные работы. Вот. И они объяснили нам, какой цвет будут покрашены стены, какая будет стоять сантехника, и как будет хорошо жить в этом прекрасном государстве. Вот. Ну, конечно, как бы есть надежда на биологию, есть надежда на то, что нельзя бесконечно жить, вот так вот, воруя технологии, да, придумывая что-то, что дурит голову подавляющего большинства населения, ну и так далее, да? Что когда-нибудь это закончится, что все против здравого смысла. Вот мы же не знаем, когда. Мы же не знаем, когда. Вот. Ну, в общем, вот, спасибо юридическому форуму. Очень много объяснили. С моей точки зрения, да.
Да, вот давайте переходить к борьбе со злом. Действительно, у нас остается 23 минуты, нужно много чего успеть. И ой, в борьбе со злом нам нужно... Да, во-первых, я вам хочу дать буквально полторы минуты времени. Вы знаете, вчера был день рождения прекрасного человека, замечательного друга и талантливого политика, который сидит за решеткой. Я-то его поздравляла вчера в эфире на его же канале. Если вы не смотрели, посмотрите. Это я не вам говорю, Леонид, а к нашим зрителям обращаюсь. Зайдите, посмотрите. Мы с Татьяной Фельгенгауэр вели. Вот. А у вас не было возможности поздравить его в прямом эфире. Я вот ой, вам.
Да. Я думал, что раз мы не начали с этого, я думал, если мы закончим. Ну, давайте, так. Значит, я вам что скажу. Значит, ну, 41 год. Ну, молодой парень, господи, все впереди. Все еще будет, конечно, да, в тюрьме. А где еще встречать день рождения такому парню путинской России, как не в тюрьме? Самое ему там и место, все правильно, да? Вот. И у меня к нему есть пожелание, все с этим днем рождения, ну, поздравление, само собой. Вот. Но есть одно пожелание, которое я, как человек вполне себе эгоистичный, адресую не только ему, но и себе. У меня пожелание нам обоим, знаете? Вот как ни странно, да? Я маленько постарше Ильи. Я, собственно, на 33 года. Вот. Поэтому я хочу не просто вернуться в Россию. Я хочу успеть вернуться в Россию. Вот это уже надо с этим глаголом, с этим словом использовать. Я хочу успеть вернуться в Россию. Я хочу не просто успеть вернуться в Россию. Я хочу успеть вернуться и проголосовать на выборах президента Российской Федерации за Илью Яшина. Я не знаю, выиграет он эти выборы или нет. Это я не знаю. Мое дело проголосовать за него. Вот я смотрю на этого парня. Вы знаете, когда-то я много с чем с ним не соглашался, а он со мной. И мы обменивались очень нелицеприятными высказываниями. Потом, слава богу, успели помириться, когда он сидел уже в СИЗО, а я в спецприемнике. Как-то вот вид на небо через клеточку, он как-то очень примиряет, знаете, нормальных людей. Вот. Но я вот смотрю на него, да, как он себя ведет, что он пишет. Вы, кстати, сказали, что талантливый политик пишет как блестяще.
Да.
Как блестяще пишет. Вот. Так вот, знаете что, я думаю, что я бы доверил ему страну. Может, я с ним до сих пор чем не согласен, я точно не знаю. Не исключено. Не исключено. Я вовсе не уверен в том, что каждое действие президента Яшина будет вызывать меня в восторг. А может, и нет. А может, я и на митинг пойду против его какого-то действия, понимаете? Вот. Всяко может быть. Но я ему по-человечески доверяю. Поэтому я хочу вернуться и проголосовали за него. Вот это мое пожелание и ему, и самому себе одновременно. Да, в общем, с днем рождения вас.
В общем, и вот такой вот мостик мы с вами сделали, знаете, к другим выборам, которые проходят сейчас очень-очень далеко от нас, но, тем не менее, очень сильно влияет вообще на все процессы, которые в мире происходят. Дебаты прошли в Соединенных Штатах Америки, первые дебаты между президентом Байденом и бывшим экс-президентом Дональдом Трампом. Ужасающие комментарии после... Просто «Нью-Йорк Таймс» сходит с ума и уже 4 статьи посвящает тому, как это не стыдно демократам вообще было вот такое вот, значит, допустить. И с просьбами, значит, выходит даже целая колонка от редакции с просьбой что-то, значит, с этим сделать. Но вообще ощущение, что демократы как-то подводят, оно, честно говоря, не покидает ли они это?
Ну, ощущение, что подводят демократию в целом. Я видел чудную картинку, дебаты, стоит Трамп, стоит Байден, вот, а на сцене так присел, сидит статуя свободы, и она вот так вот закрывает лицо в ужасе. Понимаете? Это же кошмар. Между кем выбирают сегодня избиратели Соединенных Штатов? И они выбирают же не только себя 4 года, они выбирают будущее, а может быть выживание человечества. Может быть, да? То есть это какой-то кошмар. Во Франции сейчас выборы, кстати. Сегодня выборы во Франции. Небывалая явка, сегодня, между прочим.
Небывалая. Сегодня, через неделю, да? Да,
да. Да. Вот. Значит, во Франции выборы, напомню, потому что крайне правые национальное объединение, ранее национальный фронт, Марин Ле Пен, победил на выборах в Европарламент. Президент Макрон немедленно объявил новые выборы в Национальную ассамблею. Вот. Там то ли за этим импульсивный шаг, то ли трезвый расчет. Я не знаю, но он объявил выборы. И пока по всем опросам побеждает Марин Ле Пен. А дальше идут радикальные левые, а только на третьем месте такие либеральные центристы президента Эммануэля Макрона. Вот. Вот о чем все это говорит, понимаете? Комментировать, почему там демократическая партия сделала то, а не сего, это американцы разберутся без нас, вот я уверен в этом, да? Я хочу обратить внимание на другое. Смотрите, когда создавалась демократия, ну, демократия как система институтов, правил и так далее, ну, обычно она связывается с именами отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, но, в общем, конечно, гигантский вклад внесла и Великая Хартия Вольностей задолго до этого, за 6 почти веков до этого, и все, что было после Великой, и до, и после Великой Французской революции, несмотря на все ее ужасы, и так далее, да? Вот тогда, ну, если можно сказать, авторы демократии, те, кто ее придумывали, да, они очень гордились, отцы-основатели Соединенных Штатов, они просто говорили об этом прямо, они очень гордились тем, что они создали систему, которая не требует ничего от конкретного человека. Ни от политика, ни от избирателя. Ты просто следуй своим интересам и следуй правилам. Не будешь следовать правилам, тебя накажут. И есть независимые органы, которые тебя накажут. Да? Все очень подробно расписано, все очень четко там и так далее. И что эта система будет вечная, она будет выживать вне зависимости от моральных и даже интеллектуальных качеств людей. Мне кажется, что мы сейчас видим, что это не так. Я продолжаю быть согласным с Уинстоном Черчиллем, что демократия при всех своих негативных особенностях лучше любой другой формы управления, разумеется, да, но она показала слабость именно вот на этом психологическом направлении, на человеческом направлении. Смотрите, растет популярность людей абсолютно безответственных и лживых, демагогов всяких, да, их называют популистов. Популистами, я не знаю, правильно ли это название, да, правильно связано со словом «популус», народ, да, они лживые демагоги, на самом деле, да, которые берут реальную проблему, и которые волнуют людей, так, и эту реальную проблему, они к ней предлагают решения, которые нравится самым темным, самым таким примитивным людям, там и так далее. Да? Ну, там, условно, там, я не знаю, всех мигрантов высекся, да. И говорят: парень, ты что несешь? Посмотри, сколько у нас рабочих мест занято мигрантами. У нас остановится это. Да? А говорят, все равно. Это все, что мы сами не справимся. Вот, давай всех выгоним, да? Давай всех выгоним, да? Ему говорят: ты в больнице был когда-нибудь? В европейской больнице. Там, я не знаю, с какой процент, может, вообще уже и 80%, там медсестер, например, это мигранты. Да? Вот. И врачей огромное количество, тоже мигранты. И что? И ты их выгонишь? А кто тебе завтра будет, там, я не знаю, клизму ставить?
Ну, знаете, примеры уже есть, извините меня, Брекзит, который случился,
да,
и
конечно.
Англия за голову взялась, у них был коллапс медицинских работников как раз.
Конечно, конечно. И, кстати, автобусы, водители автобусов, и бензозаправщики, и еще кто-то. Вот. Но, понимаете, они предлагают примитивные очень предложения. Если бы человек задумался, он бы сказал: да нет, ну подожди, ну что ты вообще тут на эмоциях играешь? Это проблема, но так ее решать нельзя. Давай как-то искать другие решения. Понимаете, изначально, когда это была демократия налогоплательщиков, когда это, ну там, парламент, состоящий из крупнейших налогоплательщиков, решал, на что тратить бюджет. Эти ребята умели считать деньги. Эти ребята на авантюры не шли. К ним приходил король и говорил: дайте мне денег на войну. Вот с ними, да? А они спрашивают: ваше величество, а нахрена нам эта война, что мы с нее иметь будем? Если король доказывал, что нам с нее будет хорошо, они давали деньги, они доказывали, говорят: извините, ваше величество, не дадим денег. Да? Это нормально. Но потом, естественно, расширялся корпус избирателей, естественно, сейчас это один человек, один голос, всеобщее тайное избирательное право и так далее, все отлично, да? Но оказывается, демократия требует не только правильных процедур, она требует ответственных избирателей. Если избиратели могут наплевать на то, что президент Трамп соврал 40 раз из 40 или там 30 раз из 30, когда был на дебатах, а им плевать, а им говорят: посмотрите, он же врет все. Он же преступник, он осужден судом присяжных. Он сделал это. Они говорят: а, неважно, зато как классно он врезал вот Байдену, как это вообще здорово получилось, понимаете? Ну так, естественно, статуя свободы за голову хватается. Конечно. И демократия требует еще одной очень важной вещи. Она требует высокого чувства ответственности, готовности к самопожертвованию у лидеров демократии. Вот масса анекдотов, там, что там Трумэн или кто-то там доказал, что президентом может быть каждый, там, или кто-то еще доказал, что президентом может быть каждый, и так далее. Да? Конечно, конечно, периодически наверх улетают какие-то совершенно странные люди. Там, ну, Джордж Буш-младший был излеченным алкоголиком и учился на тройке, при всем уважении к Соединенным Штатам. Кстати, неплохой был президент в результате. Неплохой, ничего страшного, правление не случилось. Вот. Но иногда вылетают люди совершенно то наверх, волна заносит, ну, совсем уже странных людей. Да? Так вот, оказывается, что да, можно быть лидером демократической системы без особо высокого интеллекта, без образования. Был президент Южной Африки времен, по-моему, времен войны с Англией еще когда-то. И там был Крюгер, который с гордостью говорил, что он за всю жизнь прочел одну книгу, Библию. И вот ее читает каждый день. Это такое интересное образование. Да, ну ничего, справлялся человек. То есть всякое бывает. Но у этого человека должно быть чувство ответственности. У этого человека должно быть ощущение готовности пожертвовать собой, если хотите. Вы знаете, нам часто кажется, что вот это все, вот эта вот жертвенность, героизм лидеров, это все для додемократической эпохи, да? Когда король с обнаженной шпагой впереди своих войск шел. Да? Да, это, конечно, только это нужно и сейчас, оказывается. Знаете, оказывается, это нужно и сейчас. Посмотрите, какая сложилась ситуация у демократов. Вероятность победы Байдена очень многими ставится под сомнение. Ну, то есть кажется, что это невероятно. Может, мы ошибаемся все, я не знаю, да, мы посмотрим. Но так многие считают, да, и я тоже так считаю. И это наше дело, потому что от их результатов зависит наша жизнь, жизнь Европы, жизнь Украины, жизнь России. Поэтому мы имеем право высказываться по этому поводу. Они и для нас выбирают лидера сейчас, так получилось, да? Так вот, нет механизма, который может заставить его отказаться от участия в выборах. Нету. Уже «Нью-Йорк Таймс» написала, уже масса людей выступили, уже все-все. Все об этом говорят. А он говорит, нет. За ними процедура. За ним процедура, которую он прошел. 50 штатов, праймерис. Все. Люди имеют императивный мандат. Императивный мандат. Единственное, что может предотвратить его выдвижение, это его смерть или его собственное заявление. Я передумал, я не буду выдвигаться. Тогда возникает очень серьезная коллизия, которая, по-моему, не была ни разу, но она, я точно проверял, она существует. Такая возможность юридическая есть. Объявляется открытый съезд. То есть со всех кандидатов, со всех делегатов съезда снимается обязанность голосовать в соответствии с решениями праймерис, с результатами праймерис. Они все могут голосовать за кого хотят. Но для этого должен быть Байден, который это скажет. А вы знаете, еще несколько месяцев назад я говорил с человеком, который хорошо его знает, который очень хорошо к нему относится. Мне, кстати, кажется, что Байден очень хороший человек. Вот реально хороший человек.
Возможно.
И мне кажется, что Байден очень эффективный президент. Он много сделал на самом деле. Он много не сделал, но много сделал. Вот. Но вот человек к нему очень хорошо относящийся, близкий к нему, сказал мне, мы все надеемся, что он умрет или тяжело заболеет. Я говорю, слушай, так мы надеемся на то же самое про своего. Чем вы отличаетесь от нас? Он говорит, сейчас ничем. Сейчас ничем. Это неправильно, не должно быть так на самом деле. Да? Так вот, есть Байден, от которого требуется фантастическое мужество на самом деле. Как тот же человек, мне сказал, он очень любит свою работу. Ему нравится быть президентом. Вот он должен найти все силы и сказать, нет, я не буду президентом, я уступаю свой пост. А дальше начнется хаос на съезде. Уже у них нет единого второго лидера. Нету. Камила Харрис, вице-президент, не является таковым. Значит, соответственно, там будет много кандидатов. Там будет дикое количество туров голосования. И вот все, так сказать, ответственные люди демократической партии должны будут найти все силы встать над своими разногласиями, над групповыми интересами ради спасения страны и ради спасения человечества. Вот, то есть, понимаете, вот мы пришли к такому моменту, когда демократия, чтобы она функционировала, она требует самоотверженности. Недостаточное исполнение процедур. И в этом смысле отцы-основатели ошибались. Демократия требует не только процедур. Демократия требует определенных человеческих качеств. И от избирателей, и от лидеров. Ну что, в ближайшее время мы увидим. У нас с вами нет возможности на это повлиять. Но будем
есть
только
возможность
надеяться.
Говорить об этом, рассказывать.
Ну, знаете, то, что мы говорим им,
слушай,
им глубоко. Ир, вот.
Не, им-то ладно, нам-то с вами и людям, которые...
Да. Ну, в общем, вот только надеяться. Только надеяться.
Да. Ну, вы знаете, у нас остается-то всего 5 минут до конца эфира. И,
ну, уже 5, 7, по-моему.
Ну, не, уже... Уже 5,5, хорошо. 6. Я думаю, что за одну минуту вылета нас тоже никто, значит, не поругает. Есть достойные люди, о которых хочется упомянуть. В своем фейсбуке композитор Дмитрий Курлянский написал, что когда он отказался от «Золотой маски» премии, он написал, что для него гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческой жизни стала, собственно, эта самая «Золотая маска». И также сказал, что символом нового официального российского театра является процесс над Женей Беркович и Светланой Петричук.
Да. Это здорово. А можно я сначала скажу про еще один случай, который тоже сюда вписывается? Про поражение, которое есть победа одновременно. Хочу сказать про Людмилу Васильеву, которая вынуждена остановить свою кампанию сейчас. Что
Давайте,
вместо
конечно.
79, что ли, тысяч, которые нужно было набрать избирателей, подписи избирателей, она набрала 5,5. И, конечно, для нее абсолютно непреодолимым барьером был муниципальный
Вся
физ.
Система построена так, чтобы
Да,
невозможно
конечно,
было
конечно.
преодолеть.
Кстати, вы знаете, что парня муниципального депутата питерского, члена «Яблока», который поставил подпись за Людмилу Васильеву, «Яблоко» решило за это не выдвигать на муниципальные выборы. Слушайте, я понимаю желание лидеров «Яблока» сохранить структуру. Я понимаю, что сохраненная структура позволяет им делать очень много хорошего. Борис Лазаревич Вишневский, депутат питерский, делает массу прекрасных вещей. И я понимаю, что это все хочется очень сохранить. Но всегда вопрос цены. Чем ты платишь за сохранение? Только что Европейский университет закрыл факультет политологии. Я знаю, факультет, я там преподавал. В Европейском университете я преподавал в факультете политологии. Вот, прекрасный был факультет. Они его закрыли. Университет остается. Я понимаю, что надо сохранять университет. Но я никак не могу понять, а где та грань, за которой уже не надо сохранять университет? Уже издержки больше плюсов. Я не знаю, может быть, она уже с тем, что вот Голосов вынужден был уйти в бессрочный отпуск, Григорий Голосов, декан от факультета, ну и так далее, да? Вот. Так вот, Людмила Васильева, она, понимаете, она же знала, что она соберет подпись. Мы все знаем, что она соберет подпись. Но то, что она вот вышла с открытым забралом, то, что она успела сказать, то, что она успела собрать, это же моральная победа. И посмотрите, как ее боялась власть. Естественно. Потому что власть боится жизни любой. Потому что эта власть, это, знаете, это эманация смерти. Это эманация смерти и прямой смерти на полях и в городах Украины, и смерти в наших тюрьмах, и духовной смерти. А Людмила Васильева, человек, который в младенческом возрасте пережила блокаду, которой 83 года, она символ жизни на самом деле. И это, конечно, эта вся история, это победа жизни над смертью. А теперь про Курлянского. Вы знаете, вот я подумал, вот смотрите, ну он композитор, у него, естественно, амбиции какие-то. Да? Я не имею чести знакомым быть с ним лично, шапочно и дистантно с женой с его, но не лично с ним. Кстати, его жена ваша коллега, прекрасная журналистка. Прекрасная совершенно. Вот. Поскольку у нее другая фамилия, я не хочу называть. Поскольку, ну, она хотела, она об этом говорила, а так она не говорила.
Да.
Вот. Так вот, у него какие-то там амбиции и прочее. «Золотая маска» – одна из высших наград в театре, да, в театральном деле. И это ведь остается с тобой навсегда. Знаете, вот он бы получил сейчас «Золотую маску», да, и через год, через пять, он молодой человек, еще через 10, через 20, к своему титулу, к своему фамилии, он бы приписывал «Лауреат «Золотой маски». Это вам не что-нибудь, это важно, да? Лауреат вот такой престижной премии. Он отказался от этого. Почему? А потому что главным событием «Золотой маски» 24 года стал отказ от нее Дмитрия Курлянского. И уже не так важно, кому они ее дадут. Кстати, они могут дать и достойным людям тоже. Но это уже все не так важно. Главным событием стал отказ Дмитрия Курлянского. И, соответственно, весь театральный мир России. Я имею в виду не только там профессионалы театра, а зрители, те, кто там любит театр действительно там и так далее. Uh-huh. Да? Театральное сообщество планеты всей знает, что символом российского театра является судебный процесс над лауреатами этой же премии, и что их коллега для привлечения внимания отказался от этой премии. Вот понимаете, это очень правильный поступок. Это очень достойный поступок. Вот. И мне кажется, что вот это, знаете что, это, ну, конечно, вот Знаете, нам кажется, что все, кто не уехал, я услышал такие высказывания от некоторых людей на Западе, что все значимые представители русской культуры давно уже на Западе. Ну, это ложь самонадеянная и такая какая-то ложь, да? Прекрасные писатели остались в России, прекрасные режиссеры, прекрасные композиторы, художники. Они все, они, масса людей осталась в России, да? И сравнивать, кого больше уехавших или оставшихся, или кто круче уехавших или оставшихся, это пошлость какая-то отвратительная, да? Вот, вот то, что у нас дома остались. Кстати говоря, простите, я не знаю, может, кстати, он и уехал, но его не сажали, но он все равно принадлежит к этой структуре. Понимаете, вот то, что в театральном, литературном, художественном сообществе России, в том числе есть такие люди, в том числе те, которые живут в России, это, конечно, означает, что у нас есть шанс. Поэтому не теряйте надежды.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Недели» с Леонидом Гозманом. Встретимся с вами в следующее воскресенье, как всегда, в 17 часов по московскому времени. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Всем спасибо и пока.